Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Лекарство будущего. Рассказывает молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.
Здравствуйте, друзья! Прежде чем мы перейдем к этим суперсовременным технологиям, давайте вспомним, как вообще лекарства изначально были изобретены и откуда они в целом берутся. Понятно, что самые древние лекарства – это, в общем, натуральные вещества, которые встречаются в природе и просто вокруг человека. Человек всегда отличался любознательностью, умом и сообразительностью, и поэтому в случае всяких болезней люди находили целебные травы, делали из них настои и отвары, то есть использовали природные молекулы для того, чтобы справиться с каким-то недугом. Этот подход в сущности является неплохим и эффективно работает до сих пор. Очень многие вытяжки из трав и травяные экстракты обладают серьезной антимикробной активностью, противовоспалительной активностью, обезболивающей активностью, либо антиоксидантной активностью, увлажняющей активностью, целый набор, либо даже специфическими свойствами в отношении каких-то определенных инфекций. То есть травы, как лекарства, были изобретены тысячи, тысячи и тысячи лет назад и до сих пор остаются актуальным и хорошим, эффективным средством. Но очень часто так бывает, что силы действия натурального вещества человеку недостаточно. А с развитием химии и понимания того, как устроены молекулы, ученые научились сначала выделять из трав чистые вещества, чтобы получать их в суперконцентрированном виде, да, и таким образом увеличивать эффективность за счет как бы увеличения эффективной дозировки. А потом даже модифицировать химически эти молекулы с тем, чтобы получился более сильный препарат. Так, например, создали всем известный аспирин. Аспирин с точки зрения химии называется ацетилсалициловая кислота. И вот если мы разберем это название, то мы увидим всю историю открытия этого препарата. Потому что изначально давным-давно было известно, что кора ивы, отвар из коры ивы, помогает в некоторых случаях снять жар и лихорадку. Ива по латыни «саликс». И вещество, которое потом выделили из отвара ивы и назвали салициловая кислота, то есть как бы по-русски ивовая кислота. И долгое время это и использовалось как жаропонижающее средство, и противовоспалительное средство, и даже обезболивающее средство. Но все мы знаем, что эффективность такой салициловой кислоты, она, в общем, не очень высокая, и один немецкий химик решил поэкспериментировать. И он просто к этой салициловой кислоте химически добавил еще два атома углерода, и получилось у нас ацетил, салициловая кислота, которая оказалась, что проявляет активность в 100 раз больше, и известна сегодня под названием аспирин. Но вы спросите у меня, Сергей, а где же все эти ивы, из которых производится столько аспирина? Мы же его вообще пьем, как конфетки принимаем каждый день. Но оказывается, что весь современный аспирин уже производится не ацетилированием салициловой кислоты из ивы, а он производится из нефтепродуктов. Он из нефти, потому что оказалось, что есть в нефти фенольная фракция, фракция веществ, от которой буквально один шаг до ацетилсалициловой кислоты. То есть очень похожее вещество нашлось в нефти, и легкой химической модификации нефти мы получаем полный аналог, идентичное вещество тому, что когда-то было изобретено на основе ивы. Вот такие бывают неочевидные пути, и в этом смысле не надо совершенно аспирина бояться. То есть он по свойствам никак не отличается от того, который был получен предшествующим путем, он отличается только ценой, то есть он намного дешевле и более удобен в производстве. И в итоге сырье получается, конечно, еще и чище, потому что из коры ивы довольно трудно выделить одну молекулу, это затратно и долго. Да, вот в том числе и так. Исторически ученые разрабатывают лекарства, таких случаев на самом деле много. Если таких удобных способов биосинтеза, как из нефти, для лекарства не находится, или лекарство, например, обладает более сложной химической природой, вот как, например, в случае диабета, единственным лекарством, которое сегодня распространено, является инсулин. Это человеческий гормон, который позволяет нам эффективно усваивать сахара. И если у человека начинается сахарный диабет, ему необходимо делать инъекции инсулина после еды, в общем, поддерживать у себя нормальный уровень инсулина, чтобы эффективно усваивать сахара из пищи.
Лекарство будущего.
Область знаний.
И вот сразу возник такой вопрос, откуда брать этот инсулин? Это же такое лекарство, которое, ну, не получишь химически, это пептидный гормон, это довольно сложная молекула, она устроена много сложнее, чем аспирин или салициловая кислота. Химически ее синтезировать очень дорого и очень долго. Но такие пептиды эффективно производятся живыми организмами. Наше тело же в норме как-то его производит. И что придумали? Ну, сначала, конечно, брали от крупного рогатого скота. Самое простое – это найти в природе. Можно собачий инсулин забирать, можно коровий или бычий. Но это не безупречно, потому что их молекула будет немножко отличаться от нашей, и наш организм будет это чувствовать. И с точки зрения действия, может быть, она будет и ничего, но за счет действия иммунной системы она чужеродные молекулы из организма постоянно вычищает. И поэтому такой инсулин у нас не задерживается. То есть он очень быстро работает, очень быстро уходит, не всегда удобно его использовать и вызывает еще легкий иммунный ответ, что тоже не очень хорошо. Что придумали ученые? И вот тут мы уже подходим к технологиям будущего. Когда с развитием молекулярной биологии стало понятно, что информация о структуре всех белков закодирована внутри клетки в последовательности ее ДНК, то сразу возник большой соблазн. А можем ли мы взять какой-то ген, который, например, кодирует инсулин, и пересадить его, чтобы он работал не в человеке, а работал где-нибудь еще, например, в какой-нибудь бактерии или в клетке вот пивных дрожжей. Вот, знаете, дрожжевая клетка очень в этом смысле удобна. И действительно это получилось. Можно взять ген человеческого инсулина, посадить его в бактерию или в дрожжу и запустить. И бактерия и дрожжа будет кушать сахар и производить инсулин. И он будет не бактериальный и дрожжевой, у них своего нет, а будет человеческий. Его несложно очистить и давать как лекарство. Инсулин, который сегодня продается в аптеках, он, может, могли заметить, называется там человеческий рекомбинантный. Это и значит, что он при помощи рекомбинации был пересажен в другой геном, немножко, может быть, модифицирован для усиления стабильности и произведен внутри другого организма. Вот этот продукт такой генетической инженерии, генетической модификации, биотехнологии очень сильно продвинул человечество в контексте лекарств, потому что любую биологическую молекулу нужную, по идее, вот так можно произвести. И это очень красивый и современный подход к тому, как лекарства создаются. Мы можем делать фабрики, это же так удобно. Вот когда инсулин добывался из крупного рогатого скота, его, конечно, было мало, он был дорогой и сложный, потому что нужно было забирать кровь нужно было фильтровать, то есть инсулина получается мало. А вот размножить чан, огромный ферментер с дрожжами или бактериями, ничего не стоит, это очень дешево. Они очень питаются простой пищей, нетребовательны к условиям, нужно поддерживать тепленькую температуру и стабильные, то есть буквально в кастрюлю выращивать. Главное, подливать им сахар, ну как чайный гриб кто-то растил, вот примерно такая же история, только с чуть более строгим медицинским контролем всего, что туда входит и выходит. И это прекрасно работает, спасает жизни тысячам людей, вот такая технология генетической модификации. При помощи генетической модификации люди научились производить множество и множество лекарств. Но на этом, конечно, люди не остановились. Помимо вот таких метаболических нарушений, которые лечатся при помощи вот гормонов или чего-то еще, или вот жаров или лихорадок, где нужно снимать симптомы, существует еще у человека такой сорт неприятных состояний, как травма, когда повреждают ткани нашего организма, какие-то клетки перестают работать и не могут восстановиться сами. Например, тяжелыми очень являются травмы, связанные с нервной системой. Известно, что нервные клетки очень плохо восстанавливаются. И это тоже логично с точки зрения эволюции, потому что наши нервные клетки, как система проводов, очень крепко переплетены. И каждая клетка должна соединяться с нужным концом. Если она соединится с чем-то не тем, сигнал пойдет не туда, и, в общем, вся регуляция нарушится. И поэтому, когда у нас, например, происходит травма позвоночника или травма какого-нибудь нерва, то у нас активно выделяются вещества, блокирующие восстановление этих нервов самим организмом, потому что там же все вслепую будет восстанавливаться. Если оно начнет срастаться, кто знает, как оно срастется? Может, будет хуже. Поэтому лучше зафиксировать урон и остановить. Вот так эволюция рассудила, да? Причем интересно, что не у всех позвоночных это так. Например, у некоторых рыбок маленьких, у них это не так сильно заблокировано, и у них травмы позвоночника восстанавливаются. Вот. Мне неизвестно, приводит ли это иногда к каким-то тяжелым хроническим болезням, потому что в целом это редкие достаточно ситуации, такие травмы позвоночника, которые рыбка переживает. В живой природе, если тебя кто-то укусил до травмы позвоночника, то, скорее всего, он тебя и доест. Но в научных исследованиях было показано, что если ломать рыбкам спины, некоторым, не всем, потом через какое-то время у них спины срастаются, и рыбка снова приобретает подвижность, то, что человек никогда не умел.
Лекарство будущего.
Область знаний.
давно ходит такая мечта. Что же надо сделать для того, чтобы наши нервные клетки начали снова восстанавливаться и образовывать эффективно новые отростки? Потому что люди с травмами позвоночника оказываются часто парализованы ниже места травмы, и это неизлечимое состояние, которое практически никак не исправляется. И тут сразу целая серия инновационных разработок сейчас идет, которые, возможно, помогут снова ходить тем людям, которые уже потеряли всякую надежду. Первое – это те исследования на рыбках, про которые я уже сказал, потому что ученые выделили вещества, которые у этих рыбок выделяются, которые помогают восстанавливаться, и мы отличают их место травмы от нашего места травмы. И эти вещества могут помочь включить обратно вот этот восстановительный механизм, который у нас заблокирован. Это одно направление. Это дело, скорее всего, далекого будущего, потому что это совсем новая штука. Но что ближе – это технологии на основе стволовых клеток. Давайте так. Сначала нужно узнать, что такое стволовые клетки, чтобы хорошо понять, как работают эти современнейшие лекарства. Известно, что клетки нашего организма, они в младенчестве, когда наш организм маленький, внутриутробно еще развивается, в общем, зародыш, эмбрион. Клетки нашего тела, у них все впереди, как у маленького школьника, который еще даже в школу не пошел. Он может полюбить математику, может полюбить физкультуру, стать совершенно разным человеком. И также и клетки. Вот все мы родом из одной клетки, зиготы, продукт слияния сперматозоида и яйцеклетки, и дальше она начинает делиться, и клетки постепенно специализируются. Вот клетка, которая еще не специализировалась и может стать кем угодно, называется стволовой клеткой, или, как говорят по-научному, тотипотентной клеткой, то есть у нее тоти, значит, тотальный, то есть абсолютный потенциал, кем угодно может стать. А клетка, которая уже чему-то научилась, пошла на какую-то работу, стала клеткой кожи, клеткой мышцы, клеткой мозга, она уже чаще всего теряет способность к делению, но зато приобретает специализацию, профессию. Это специализированная, как говорят, дифференцированная клетка. И вот проблема с восстановлением именно с этими дифференцированными клетками. Они повреждаются, а сами себя починить не могут. Они забыли, как делиться, они только работать умеют. А стволовых клеток рядом может не оказаться, либо они могут быть по какой-то причине заблокированы. И вот мы, узнав, как происходит процесс специализации, как стволовая клетка превращается в специализированную, научились обращать этот процесс вспять, действовать на клетку такими веществами, чтобы активировать в ней снова гены стволовой клетки. И клетка забывает, кем она работала, она теряет свою специализацию, но зато она приобретает возможность к регенерации и делению. И таким образом, если на место травмы аккуратно воздействовать вот этими факторами, которые будут обращать вспять специализацию клетки, но не доводить это до конца, чтобы клетка совсем забывала, кто она, но делать такое воздействие, чтобы клетка вспомнила, как делиться и как восстанавливаться, то потом она может буквально регенерировать и залечивать неизлечимые травмы. Например, так уже были восстановлены перерезанные оптические нервы у мышей, им повреждали оптические нервы, они теряли зрение, потом на них воздействовали специальными факторами, и нервы залечивались, восстанавливались. А второй подход здесь может быть такой. Мы можем взять какие-то клетки у человека, например, клетки слизистой с его щеки, и подействовать на них этими факторами и превратить их в стволовые. И у нас появится популяция стволовых клеток, причем не случайных каких-то, а именно этого человека. То есть такие клетки не будут вызывать отторжения, иммунного ответа, ничего. И мы можем уже дальше повести их развитие по тому пути, который нам нужен. Хотим восстановить нервные клетки, мы превращаем их в предшественники нервных клеток, потому что у всех клеток в таком развитии есть несколько этапов, есть всегда предшествующая какая-то ступенька. Или предшественники мышечных клеток, или предшественники клеток кожи, или костных, или каких-то еще. И затем вот эти предшественники мы уже подсаживаем вместо травмы, и они, чувствуя окружение, клетка всегда понимает, кем ей стать по окружению. Если вокруг нервной клетки, буду нервной. Если вокруг мышцы, буду мышцей. Мы их пустили по этому пути, подсадили вместо травмы, и они доспециализировались в тот тип клеток, которого не хватает в этом месте. И потенциально это может привести к излечению травмы. Вот сегодня уже несколько людей учатся ходить после полного паралича. То есть у них была травма шеи с параличом за счет травмы позвоночника, и за счет такого рода клеточной терапии они уже способны к самостоятельным движениям, учатся ходить, уже выходят из лаборатории. То есть это пока экспериментальная терапия, у этого могут быть побочные эффекты и так далее, но это потенциально полный прорыв и излечение того, что никогда само не заживало.
Лекарство будущего.
Область знаний.
Это, конечно, впечатляющая история. Вот не зря несколько лет назад, по-моему, в 2018 году, за технологию производства стволовых клеток, ну, они по-научному называются плюрипатентные клетки, индуцированные плюрипатентные клетки. То есть они не совсем стволовые, не такие, как вот эмбриональные, а они клетки, у которых много разных возможностей, скажем так, они чуть-чуть более ограничены, чем эмбриональные. Вот за технологию производства таких клеток дали Нобелевскую премию японскому ученому Яманаки, и они так и называют клетки Яманаки. И на основании них сейчас делается множество медицинских технологий и для глаз, и для позвоночника, и для внутренних органов, и для сердца. Например, на основании таких клеток научились делать заплатки на сердце людям, у кого был инфаркт. Очень большая проблема, когда происходит инфаркт, часть мышечной ткани в сердце умирает. И она не просто не может сокращаться, что плохо ослабляет сердце, а она еще и не проводит электрический импульс, который обеспечивает синхронное сокращение и порядок сокращения всех нужных тканей сердца. И таким образом нарушается вся работа сердца, и это очень тяжелое состояние, в котором человек не может жить долго. Таким людям с тяжелыми повреждениями обычно требуется пересадка сердца. Очередь на пересадку может быть длинная. И был вопрос, то есть мы не говорим сейчас пока о том, чтобы сделать искусственное полностью сердце или вырастить его в пробилке, это сложная задача отдельно. Был вопрос, как их поддержать, что научились делать. Научились брать у них также какие-то доступные клетки, их превращать за счет превращения в стволовые, а потом направленной специализации в клетки сердца и подсаживать в виде заплаток на место повреждения. И вот недавно была такая операция, когда человеку с обширным инфарктом сделали операцию, посадили там несколько заплаток на место, они начали работать как клетки его сердца, и они поддержали сердце и позволили ему прожить, то есть много месяцев до момента пересадки сердца. То есть это такая технология поддерживающая, которой тоже никогда раньше не было, это не было возможно. Но в том числе вот такие вот живые заплатки мы теперь тоже умеем из клеток шить. И они красивы тем, что да, это собственные клетки организма человека, не вызывающие иммунные реакции, потому что любые трансплантации обычно вызывают отторжение, и с этим были сложности. А вот стволовыми клетками такого рода, индуцированными плюрипатентными клетками, вопрос иммунной реакции практически снимается. Очень красивая история. И это, в общем, будущее, которое нас всех ждет, потому что какие-то травмы, которые сегодня кажутся невозможными, вероятно, при помощи этих технологий, их тонкого развития, получится уже решать. Более того, если раньше человек разрабатывал все лекарства и препараты и придумывал все эти технологии только своим умом, то сегодня у нас в этом деле появился очень серьезный помощник – искусственный интеллект. Дело разработки лекарств – дело непростое. Вы можете себе представить, что никто до конца не знает, как устроен организм, как взаимодействуют молекулы, какой структуры должен быть препарат от неизвестной или неизлечимой болезни. При этом есть огромное количество накопленных научных знаний, литературных знаний о том, как работают самые разные молекулы. И если в каком-нибудь начале 19 века ученый в рамках своей тематики в принципе мог владеть всей необходимой литературой, чтобы создавать новые лекарства и быть, как бы сказать, на острие науки, то сегодня научных публикаций по любой теме в год выходит столько, что ни один ученый не способен их переварить. Он не будет работать, он будет только читать публикации и все равно ничего не запомнит. И вот тут вступает искусственный интеллект. Современные лингвистические модели, аналитические модели на основе нейросетей способны переваривать огромное количество информации, в этом они намного сильнее, чем люди, и выдавать общие суммарные выводы, такие, которые человек никогда бы не нашел. И это их свойство активно используется в том числе в разработке самых современных препаратов. Первое, что это позволяет сделать, это ускорить разработку. Искусственный интеллект делает сам гипотезы по тому, какое должно быть лекарство, подбирает самые похожие молекулы из всех известных лекарств в базах данных, предлагает способ по химической модификации для того, чтобы улучшить усвояемость и безопасность. Все это делали раньше люди. Делали это медленно, пробами и ошибками. А искусственный интеллект делает это намного быстрее. Поэтому уже сейчас, вот, например, американская компания с русскими корнями, InSilico Medicine, у нее русский основатель, они придумали и создали свой алгоритм по разработке лекарств. И сейчас уже в фазу вторую клинических испытаний проходит препарат от неизлечимого ранее заболевания идиопатический фиброз легких. Это заболевание, при котором ткани легких теряют пластичность, да. И раньше оно было неизлечимым, но искусственный интеллект позволил придумать лекарство, которое способно эту болезнь излечить и вывести его в клинические испытания за какие-то 1.5 года, хотя раньше это могло занимать десятки лет.
Рассказывал молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.